Добрый вечер всем. Как всегда, ждала этой встречи. И, как всегда, тема очень важная. Я думаю, для того, чтобы построить настоящую близость, настоящий союз двух любящих сердец, и для того, чтобы быть нам счастливыми вместе, я думаю, что эта тема ключевая. Это наше ожидание того, что, с одной стороны, есть близость, с другой стороны, и взаимопонимание, принятие нас, с другой стороны, такими, как мы есть, а с другой стороны, чтобы человек был доволен тем, какие мы, и чтобы он давал нам то, что нужно нам, даже если он этого не хочет. То есть это, получается, вещь достаточно сложная, да? И прежде всего, всегда мы должны в жизни помнить, ради чего мы делаем какие-либо вещи. Мы люди сознательные, все люди на свете – существа сознательные, которые, по идее, должны важные вещи делать с какой-то целью. Да? И какая бы же цель у нас была, для чего мы вступали в брак? Всевышний создан нас таковыми, что нам ло том льет ли Адам ли водо. Да, в Торе это написано. Человеку не хорошо быть одному. Не только потому, что он при этом не, у него нет стимула работать над собой, он не совершенствуется. Нам просто в нашем отношении к самим себе, в ощущении нашем, нам не хорошо. Нам не хорошо, когда мы одни. Не случайно самое страшное наказание, которое есть после смертной казни, это одиночная камера. Потому что человек это существо общественное. Мы созданы так, что нам необходимо общение для того, чтобы нам было хорошо. И нам очень плохо, когда мы одни. И действительно, это, я думаю, основная причина, почему мы вступаем в брак, что нам хочется быть рядом с близким человеком, который даст нам любовь и тепло. И как бы нас не любили родители, как бы нам не было хорошо дома, если мы люди нормальные, зрелые. Почему я говорю, если мы люди нормальные, зрелые? Потому что иногда родители, сами того не осознавая, они не дают ребенку повзрослеть. Чем отличается взрослый человек от ребенка? Ребенок – это существо, которое все время получает. От своих родителей он все время получает, и получает, и получает. И взамен он дает очень мало. Теперь правильное воспитание, оно заключается в том, что чем старше мы становимся, тем больше удовольствия мы получаем именно от того, что мы даем. Не от того, что мы постоянно получаем как паразиты, да, а от того, что мы даем. Вот ребенок маленький пошел, накрыл на стол, да, все гордятся им. Молодец, Мойша, да, накрыл на стол, поставил одноразовую посуду там или тарелки настоящие, поставил на стол. Молодец, да, девочки говорят, молодец, Сарочка, поделилась там своим печеньем, конфеткой поделилась с кем-то. То есть мы должны развивать в наших детях вот это вот желание получать удовольствие от того, что мы даем. Потому что человек всегда делает то, от чего он получает удовольствие. Если мы не научим наших детей получать удовольствие от того, что они дают, они вырастут эгоистами. Вот научить их вот чувствовать радость, чувствовать желание полноты, величия своего. Да, вот я достойный человек. От того, что мы даем другому, это и есть успех настоящего воспитания. Если родители правильно воспитали ребенка, то в каком-то определенном возрасте, там плюс-минус 20 лет, когда ему уже становится, у него есть потребность поделиться всем тем, что Ашем ему дал, с другим человеком, с близким человеком, сделать его счастливым, заботиться о нем, любить его, быть с ним близким. Вот, и это, в принципе, то, что толкает нас на то, чтобы вступить в брак, несмотря на то, что мы осознаем, что это влечет за собой какие-то обязательства и финансовые, и много затрат душевных, и затрат по дому, по ведению домашнего хозяйства. Несмотря на это, мы готовы на это. Почему? Потому что вот это ощущение, что мы хотим быть в близости с кем-то, оно для нас настолько важно, что мы готовы достаточно тяжело доработать для того, чтобы его получить. Теперь что получается у нас в жизни? В жизни получается то, ради чего мы вступали в брак, так часто мы и не получаем. То есть женщина, она шла на это, зная, что ей придется, возможно, и работать тяжело, да, и по дому делать, и беременности там непросто, и с ребенком, детям ночью вставать, да, и То есть она явно, она, когда шла на это, она понимала, мужчины, они как бы иногда меньше осознают, мальчики, в силу того, что они более инфантильны обычно, чем девочки. Девочки, они все-таки находятся дома, они видят, как маме тяжело, как она работает, что-то делает. Да. Это больше осознают это, ответственность, которая на них ложится. И ради того, чтобы вот ощутить вот эту вот любовь, тепло, возможность давать другому и получать от него, они были готовы на очень многое, пойти на очень многое, взять на себя достаточно тяжелое бремя. Да? Бремя – это оль, оль не суин, да? Оль – это бремя ответственности и много затрат, сил. В результате получается, что мы работаем тяжело и по дому, и вне дома, и все время крутимся, как белки в колесе, и устаем ужасно, и часто делаем вещи, которые нам не нравятся и неприятны. Но при этом именно того, ради чего мы женились и выходили замуж, мы не получаем. Вот это очень важно, что мы должны акцент нашего внимания, нашего вложения в доме, мы должны его поставить именно на главное, на ту причину, по которой мы, собственно говоря, женились и выходили замуж. Я думаю, что нет среди нас много людей, которые находятся на таком уровне, которые выходили со святой целью работать со своими качествами, мучиться и преодолевать свои недостатки. Я думаю, что таких людей очень мало, которые действительно сознательно такое шли, если вообще такие есть. Большинство шло для того, что они хотели дарить радость и получать радость, дарить любовь и получать любовь, получить вот эту вот связь теплую. Это то, ради чего мы женились и выходили замуж. Да? Никогда на это, от этого не отказываться. Всегда работать над этим. Всегда стараться создавать вот эту вот атмосферу. В прошлом уроке, когда мы уже уходили, закрывали Zoom, я обратила внимание, не помню, к сожалению, не записалась я на листочке, как звали женщину. Может быть, она сейчас с нами, а может быть, нет. Она написала уже в конце, мамаш закрывался Zoom, она написала, а что делать, если партнер выстроил стену отчуждения? Как быть с ним, как можно с ним сблизиться? Действительно, иногда бывает так, что мы хотим этой близости построим, мы для этого вкладываем, мы хотим создать близкие отношения, любви, взаимопонимания. А вторая сторона, она все время держит такое, мерхак, расстояние такое вот, отчуждения, то есть не дает нам возможности приблизиться к нему. Да, мы ему говорим комплимент, он не умеет его воспринимать. Мы ему хотим какую-то задушевную беседу, он не хочет этого слушать. Мы хотим сделать какой-то совместный выход куда-то, он не готов на это. Это бывает. Теперь, что нам делать в такой ситуации? Это очень трудно, и нужно обязательно об этом поговорить. Объясни человеку, насколько тебе это тяжело. Но можно попробовать попытаться осознать, каковы бывают причины этого. Одна из причин, почему человек так делает, это желание избежать боли от того, что его покинули. Есть люди, которые не считают себя достойными любви и поэтому не дают возможность к ним приблизиться. Есть такая вещь, я просто вам объясняю, называется РСИ, такой синдром психологии, когда люди боятся, называется харадата натиша на иврите. Человек боится, что его бросят, и вот чтобы избежать этой боли, он не дает возможности второй стороне приблизиться. Это бывает обычно у людей, у которых были какие-то травматические события в детстве. Например, у них папа или мама покинули семью, оставили ребенка одного, да, или была какая-то ситуация, его какое-то время он там, не знаю, был в интернате, был у бабушки с дедушкой в маленьком возрасте, допустим, или в очень маленьком, и вот у него было вот это вот ощущение такое, что его могут покинуть, его могут бросить. Эта вещь, это травматическое вот это вот восприятие, оно остается, к сожалению, на всю жизнь. Если человек с ним не работает, я сейчас это говорю для тех, кто это, с этим сталкивается, я не говорю, что это встречается прямо направо-налево, в каждой второй семье мы это видим, нет. Есть определенный процент людей, у которых это бывает. Теперь очень важно, когда мы находимся в такой ситуации, не брать вину на себя. То есть поймите, если человек не дает вам возможности приблизиться к нему, это не ваша проблема. Почему это так важно понимать? Потому что мы себя едим, понимаете, не достаточно нам страданий того, что у нас нету достаточно вот этого единения, о котором мы так мечтали, мы себя еще едим и упрекаем в том, что его нет. И этим мы свое страдание еще как бы множим на 10. Потому что самые страшные страдания, которые есть, это угрызение совести и самоедство. Да, не случайно Когда говорят, что такое ад, что такое ад? Это когда человек попадет на тот свет, и ему покажут все, что он делал. И уже после этого вот это настоящий геном. И он уже ничего не сможет изменить, да? Чего изменить не может, а ему там в медленных кадрах так вот крутят фильм его жизни. Вот ты здесь не так сделал, да? Даже его уже... Вот это и есть огонь генома, огонь ада. Потому что он ничего изменить не может, а он себя ест от стыда. Вот мы не должны, понимаете, себе устраивать огонь ада в этом мире. В этом мире у нас ада нет, у нас тут сплошной рай. Понимаете, не надо себя вгонять в геном. Уже достаточно вам тяжело то, что у вас нету у женщины вот эта потребность в соединении духовном, в соединении эмоциональном. Она гораздо более сильная, чем у мужчины. Потому что она изначально была создана как партнер. Если мужчина воспринимает женщину как часть себя, он любит ее как самого себя, мы говорили про это, мужчины более эгоистичны, он любит женщину как самого себя в лучшем случае, когда он воспринимает ее как часть себя. Женщина, она изначально была создана как партнер. Ей поэтому так сильно важно вот это вот ощущение любви, принятия со стороны мужа. И поэтому ей очень тяжело, когда вот этого ощущения любви, принятия и вот этого соединения нет. Она от этого очень сильно страдает. И поэтому действительно женщины, как правило, более заинтересованы в том, чтобы вот эту душевную связь в семье создать, в принципе. Потому что женщина изначально прикрепляется к мужу прежде всего сердцем, прежде всего душевно. Если у мужчины прикрепление, оно сначала идет через физическую сторону. Кстати, нам нужно это всегда не забывать. Что если, возможно, вот там, если нет каких-то проблем, да, психологических у человека, если мы ему даем в полной мере эту физическую сторону, то через нее, возможно, мы сможем также развить эту эмоциональную сторону. Если мы ему в интимной сфере не даем то, что ему нужно, а что ему нужно на самом деле? Вы думаете, что ему нужны какие-то позы и пируэты? Это тоже бывает иногда нужно, но это не главное. Мужчине в интимной сфере прежде всего нужно ощущение, что женщине с ним хорошо, что он желанен. Вот что он действительно мужчина, который умеет ей доставить удовольствие. Это ему очень важно. Если мы ему это даем ощущение, то мы можем сказать, уже на три четверти проблемы мы решили. То есть с точки зрения душевной мы его душу насытили, потому что есть физическая сторона вопроса, есть душевная сторона вопроса. То есть чем больше мы даем вот это душевное насыщение, что нам с ним хорошо, что он умеет быть мужчиной, да, вот, тем легче о хатках нам развить с ним эмоциональную близость. Потому что когда он насыщен душевно, тогда у него появляется мотивация и душевные силы идти нам навстречу, быть внимательным к нам. Да? У нас, к сожалению, это работает наоборот. Если мы не получаем достаточно душевной поддержки, внимания, именно эмоционального, ощущения любви, о том, что о нас заботится, то тогда у нас интимные желания пропадают. Понимаете, получается, что каждый должен получить что-то другое, и как всегда в браке начинается вопрос, а кто первый начал? Кто первый должен быть тем, кто должен пойти навстречу? В наших интересах быть первыми самим, потому что женщины более гибкие, если это возможно, опять-таки, если там не происходит что-то совсем драматическое. Да? Но если даже мы все делаем, а человек все равно держит вот эту вот дистанцию, то имейте в виду, что есть такая вещь, карадатам тиша, страх быть оставленным. Это вещь, которая, как правило, либо у родителей она была в доме, либо пережил какие-то травматические вещи. Да? Отец вдруг внезапно ушел из семьи. И ребенок не знал, что это может быть зрело давно. Или мама вдруг куда-то исчезла. Или умерла даже, никто никуда не уходил. Умерла, заболела, ее вдруг увезли в больницу на очень долгое время. Да? Была какая-то ситуация, что нужно было отдать ребенка бабушке и дедушке на несколько лет, там, в интернат сдать. Какая-то вот такая вот ситуация неуверенности, она может вызвать у человека о хатках страх быть оставленным на всю жизнь. Или человек очень уверен в себе, вот когда ему вот это вот ощущение «они», «агуф», «нецрах», «нехоль», когда его любят, что во мне нуждаются и что я способен, вот этот вот компонент, вот этот вот «нецрах», родители каким-то образом ему не дали, у него не было ощущения, что он им нужен. Приходил такой из школы, у родителей полно там всех своих дел, да, он там что-то шляется по дому туда-сюда, кто-то к ним подходит, пытается рассказать, родители погружены в какие-то свои заботы, в свой мир, у них, конечно же, на это были причины, мы им, конечно же, постфактум простим, прежде всего для нас самих простим, чтобы нам было хорошо, да, потому что уже прошлое изменить в любом случае нельзя, но это вещь, которая в результате, она может привести к тому, что будет вот этот вот страх быть оставленными. И поэтому это нужно брать в расчет. Не винить себя, не всегда то, что происходит, это вина моя. Хорошо? Ну, когда мы уже поняли, что да, мы, когда идем навстречу, вторая сторона тоже идет навстречу, то иногда бывает, оказывается так, что из-за того, что люди хотят слиться вместе, хотят стать единым целым, то одна из сторон, если это обе стороны, то это просто слились и слились, да, всем хорошо. Но, как правило, это не бывает в равной степени. Одна из сторон понимает вот это вот слияние как поглощение, как поглощение одного другим. Да, вот как бывает такой, иногда, не дай бог, бывает женщина, беременная близнецами, и один близнец съел другого. Бывает такое, да, и вот в результате остался один. Второго просто съел. Вот иногда в браке мы видим, что один из супругов, он просто съедает второго. Он как будто бы заполоняет. Он постоянно хочет внимания. Он постоянно зависит от второго. Он постоянно должен чувствовать, что он с ним рядом. Кстати, тоже вот такая вот сильная зависимость, это может быть результатом харадата натиша. Вот это вот страха, что меня оставят. То есть одна из проявлений вот этого страха, это может быть, он не дает вообще ко мне приблизиться, ставить стенку и что-то, что не делает, ничего не помогает. А вторая, может быть, вторая крайность, да, это проявление той же проблемы, которую человек делает по-другому, что он не выпускает меня из виду. Есть родители такие, которые тоже не могут отпустить ребенка. Да? Ребенку уже 40 лет, а они ему все не дают на шедухим выйти. Да? Или если он выходит на шедухим, вроде бы даже, они ему всех кандидатур, все не так. Это не такая, это не сякая, это тебя не стоит. Знаете такую, да, ситуацию? Или они все время болеют, им нужна все время помощь, даже если ничего страшного не происходит. Вот им трудно отпустить, да, остаться, вот этот страх остаться одним. То же самое бывает между супругами. То есть он понимает вот это вот слияние, да, соединение двух одиночеств, как потеря свободы. Теперь, если ему самому так хорошо, когда он все время чувствует, что второй человек рядом с ним, то не факт, что это хорошо второму супругу. Второй супруг очень часто себя чувствует просто, что его душат в любовных объятиях, что его не дает вздохнуть. Есть такие женщины, которые все время, каждые полчаса она должна получить обязательно привет от своего мужа, чтобы он и позвонил с работы. Ну, солнышко, как ты себя чувствуешь? А что с тобой происходит? А что? А где? То есть постоянно она должна контролировать. А куда ты сейчас пошел? А с кем ты сейчас разговариваешь? А что ты сейчас делаешь? Понимаете, мы стремимся к единству. Но если мы перегибаем палку, если мы лишаем свободы, лишаем автономии вторую сторону, то это приводит к тому, что наш супруг хочет убежать. Понимаете, когда сажают птичку в клетку, она всегда хочет улететь. Когда человека сажают узника в тюрьму, то он всегда хочет сбежать, правильно? Никто добровольно в тюрьме не сидит. Ну, в израильской тюрьме, может быть, что-то арабов балуют, может, они и добровольно будут сидеть. Но вообще нормальные люди, да, из тюрьмы хотят сбежать. Мы по природе своей, мы существа свободолюбивые. Нам важна свобода. Если мы хотим быть близким человеком, это должен быть наш выбор. Мы хотим с ним провести сегодня вечер. Мы хотим ему позвонить с работы. Мы хотим сделать. Тогда вот этот вот процесс того, что мы делаем что-то вместе, он будет во мне любовь. Потому что мы говорили о том, что любовь – это результат отдачи. Но если это так, то, по идее, нету такого больше института, который бы давал один другому столько, сколько дает семья. И поэтому как бы удивительно, как же так получается, что несмотря на то, что мы даем один другому так много, то вот этой любви не возникает. Вместо любви так часто происходит какой-то антагонизм, какой-то отталкивающий такая ситуация. Секунду, я закрою дверь, я слышу. Да, происходит такой сильный антагонизм, происходит наоборот, отторжение. Оставь меня в покое, не хочу больше, не хочу с тобой проводить время. Что случилось? Я же тебе всем сердцем, я к тебе всей душой, я тебе все дала. Почему ты не хочешь? Потому что человек любит, когда он дает по собственной воле. Когда по собственной воле он хочет делать хорошо. Он решил с тобой сегодня провести время. Он решил сегодня позвонить тебе с работы, дать тебе подарок и сказать тебе комплимент. Когда из него это вынимают клещами, Что такое вынуть клещами? Это, например, упрекнуть. Ты никогда с работы не звонишь. Не один раз, а 145, да? Или ты никогда мне ничего не даришь. или плакать, там какие-то сцены устраивать, да, вот это равносильно тому, что вытащить клещами, потому что человек, он реально, он не хочет, чтобы это происходило, он не хочет, чтобы были такие эксцессы, да, он хочет, чтобы было все тихо, и он тебе дает, ну ты хочешь, я тебе звонил, хорошо, я тебе позвоню, хорошо, я тебе дам, хорошо, я тебе сделаю, я посижу с тобой сегодня, но он это не делает по доброй воле, он чувствует, что он это делает под нажимом, мы люди свободолюбивые, мы не хотим ничего делать, потому что из нас это клещами вытащили. И поэтому, если это происходит, то вместо того, чтобы у нас происходило вот это тепло, сближение, вместо того, чтобы между нами усиливалась любовь, то, что происходит, происходит все наоборот. Наоборот, нам не хочется с этим человеком быть, нам не хочется ему звонить. Рав Диамант, он говорит, что есть три вещи, которые являются угрозой семейному счастью. Первая угроза – это шигра, быт. То есть даже если людям хорошо, быт их засасывает. Они привыкают ко всему хорошему, что они дают один другому. Они уже перестают обращать на это внимание. У них пропадает стимул что-либо делать по отношению один к другому. И так постепенно их любовь умирает. Это вот первая вещь. Поэтому мы, когда мы живем в браке, нам нужно всегда стремиться. Понятно, что у нас будет быт. Понятно, что у нас будет повседневность. Это неизбежно. Но нам нужно обязательно устраивать себе внутри этой повседневности какие-то островки вдохновения. Это очень-очень важно, да, дарить друг другу подарки, устраивать какую-то приятную романтическую атмосферу, куда-то выходить, какую-то записку написать, какой-то звонок непродуманный, да. То есть думать об этом, помнить об этом, что вот эта вот повседневность, эта рутина, это вещь, которая нас засасывает, и это вещь, которая разрушает чувства между нами. Мы привыкаем ко всему хорошему, что у нас есть, мы перестаем обращать на это внимание, мы перестаем вкладывать, искать какие-то новые способы друг друга порадовать. Вторая вещь, которая убивает любовь как бы в браке, счастье в браке, это ощущение, что мой муж мне во всем обязан. Из-за того, что мы так ощущаем, мы не благодарим его. И то же самое у него по отношению к жену. Может, мой супруг мне во всем обязан. Супруга, да, неважно кто. Муж тоже, жена ему во всем обязана. Обед должен быть, ужин должен быть, постирано должно быть, убрано должно быть. Да, все воспринимается как должное. Он не обязан. Когда он не обязан, то вместо того, чтобы просить красиво, ты не могла бы большое спасибо и благодарить, и ценить, мы требуем и злимся, если мы это не получаем. А когда мы требуем и злимся, что мы этого не получаем, то второй стороны пропадает всяческое желание вообще что-либо нам делать. Когда мы перестаем ценить то, что для нас делают, второй стороны пропадает мотивация это делать. Да, то есть вот это ощущение, что все мне все должны, она делает так, что я перестаю красиво просить нормально, я перестаю нормально воспринимать то, что человек мне на самом деле не обязан и его право сказать «нет». Я не даю ему такой возможности. То есть любая его фраза там «я не могу сегодня», «как ты не можешь, ты мне должен, ты не сделал, ты почему не сделал?» Да, вот начинается вот такое. И даже если мы это не высказали словами, мы это прокрутили в голове. А все, что мы, вся любая мысль, которая у нас крутится в голове несколько раз, она обязательно приведет к каким-то действиям. Мы либо взорвемся, либо мы это выскажем, либо это будет влиять на наши чувства и на наше какое-то поведение. То есть нет такого, у меня эта мысль проскользнула, и она ушла. Если это было одиночное явление, то да. Но если это вещь, которая проходит красной нитью сегодня, и завтра, и послезавтра, неизбежно это приведет к изменению в атмосфере в доме. То есть невозможно это изменить. Не надо менять поведение, надо прежде всего менять свою мысль. Сказать себе, на самом деле человек тебе был ничем не обязан. Да, сегодня муж принес покупки, но это же его обязанность. Да, ты знаешь, есть очень много людей, которые уже женаты уже 40 лет, они ничего не приносят в дом. Даже если жена их очень сильно просит. Понимаете, мы до свадьбы мы ценим любую вещь, которую вторая сторона делает. После свадьбы у нас очки меняются. Все, мы розовые положили в ящик, одели черный. Теперь все, что хорошее мы имеем, оно понятно само по себе. А вот все, что нам мешает, вот оно разбухает до каких-то гипертрофированных размеров. Нет, не так это работает. Все хорошее, что мы получаем, это вещь, тебе никто ничего не обязан. Никто ничего обязан просить, благодарить, ценить. Вот очень это важная вещь. И третья вещь, которая убивает счастье в браке, которая убивает любовь между нами, это ощущение, что мы должны ему. Но это же вообще очень странно. Конечно, мы должны. Мы что же, выходили замуж для чего? Брали на себя какие-то обязательства. Человеку очень трудно вот это вот ощущение, что я кому-то что-то должен. не случайно, когда человек хоть делает какую-то заповедь, то награда, и в том случае, если он ее обязан был сделать, она больше, чем если он ее был не обязан сделать. Нам как бы кажется это очень странным. Если он обязан был сделать, сделал — молодец, а если он не обязан, так он же вообще великую вещь сделал, да, взял на себя что-то, что он был не обязан, прекрасно, замечательно. В чем проблема? В том, что как только нас обязуют что-то делать, наша душа, она противится этому очень сильно. Всевышний нас сделал свободными, как птицы. И нам очень трудно вот это ощущение, мы обязаны кому-то что-то. Очень оно нам сложно. Как помните, когда Всевышний давал Тору на горе Синай, мы сказали на асэм нишма, мы сделаем и только потом услышим. Да, у нас был такой порыв у еврейского народа. Мы все сделаем, неважно что. Почему же тогда Всевышний так сильно не обрадовался, а он еще взял эту Синайскую гору, и она над нами нависла, как колпак, который как бы... У нас было ощущение такое у всех, да, мы там, наши души все там были, да. У нас было такое ощущение, что если мы сейчас Тору не примем, нас этот колпак просто покроет и раздавит. То есть мы его взяли, на самом деле, по принуждению. Зачем? Мы же были, у нас был такой альтруизм. Мы хотели это сделать добровольно. Мы сказали на асэ внишма, мы сделали даже без того, чтобы мы знали, что там написано. Почему Всевышний так сделал? Потому что когда человек делает что-то добровольно, сегодня ему хочется... А завтра ему не хочется. Когда человек обязуется что-либо делать, хочется, не хочется, но это делает. И это гораздо-гораздо сложнее. Потому что были наши праотцы до дарования Торы уже были, которые соблюдали всякие вещи. Авраам, Ицхак, Яков. Да? Задолго до этого они уже соблюдали какие-то заповеди. В Руаха Кодыш, в пророческом даре, они видели какие-то заповеди, и они их соблюдали. Адам Аришон, первый человек, соблюдал какие-то заповеди. Пророческим даром они их видели. Но в тот момент еще вот такого обязательства, кроме не есть с плода дерева добра и зла, у первого человека у него не было. Написано ему, понимаете, как у нас есть Хумаш, да, Тора. Там 613 заповедей, это можно, это нельзя. Написано черным по белому, хотим, не хотим, есть. У Адама Ришона, у него черным по белому было только что написано, что он не должен есть дерево познания добра и зла. Что он в результате сделал? Съел. Почему он съел? Потому что человеку очень трудно удержаться даже от одной заповеди, запрещающей. Как только есть такое выражение «запретный плод сладок», или у Шломео Мелаха, да, у царя Шломо в Мишле написано «маем гнувимым так», «уворованная вода навсегда слаще». Почему? Потому что как только есть какая-то вещь, которая нам запрещена, нам ужасно сильно хочется ее сделать. Почему? Почему это так происходит? Вот, да, известная история в... в Навии, в пророках, когда рассказывается, помните, там был такой человек, позвали Шими бен Гера, он оскорбил Давида Мелаха, да, царя Давида. И Давид смолчал и ничего не сделал. Но перед тем, как он умирал, он позвал царя Шломо и сказал: убей Шими бен Гера, но сделай это как бы мудро сделай, хитро это сделай, не впрямую. То есть не то, что позови Шима бен Гера и повесь его сегодня же. Нет. Сделай так, что у тебя будет причина его убить. Что сделал Шломо? Он его позвал и сказал: тебе запрещено выходить за пределы Иерусалима. Ты можешь быть здесь, вот, пожалуйста, в Иерусалиме, делай, что хочешь, но тебе запрещено выходить за его пределы. Как только он ему запретил это, он был уверен, что в какой-то момент Шима бен Гера не удержится и выйдет оттуда, и тогда у него будет возможность его убить. Это то, что произошло, понимаете? То есть так это работает. Берега, что мы человека ставим в состояние, что он кому-то что-то обязан, у него нет возможности этому воспротивиться, у человека вся его душа, она за то, чтобы нарушить этот запрет. Это ему становится очень-очень-очень важно. Кстати, имейте это в виду, Гамкин, насчет воспитания детей. Особенно подростков, да, что наши запреты, они должны быть минимальными, они должны быть действительно ощутимыми, и действительно важными, потому что запрет, как только мы что-то запрещаем, ребенок, он очень сильно хочет это нарушить. Просто имейте это в виду, каждый раз думайте об этом, когда вы что-то ему запрещаете. И иногда они будут это делать втихую, за спиной, да, потому что просто не могут удержаться. Чтобы мы знали, что любая вещь, которая запрещена, всегда у человека возникает гораздо больше желания это переступить. То же самое у нас происходит, когда мы, боясь своего одиночества, мы пытаемся сделать так, чтобы вторая сторона была с нами рядом. Такое-то время мы его заставляем, мужчину. Ты каждый день с такого-то по такой-то час должен быть тут, и ты должен делать то-то. У мужчины все противится внутри. Мужчины вообще гораздо более свободолюбивые, чем мы. То есть у нас вот это вот ощущение партнерства нам нам легче быть вместе и легче подчинить себя другому. Тоже бывают разные женщины, но в целом мы так устроены. Мужчины по природе своей очень свободолюбивы. И есть вот этот иньян, такой момент, что когда жених и невеста женятся, если у вас есть дети, которые вот сейчас женятся, имейте в виду это, что первый год супружества мужчине гораздо труднее, чем женщине. Хотя женщина вдруг начинает вести дом, может быть, она до этого не вела его, еще и беременная плохо себя чувствует, и работа, и все вместе. То есть физически, возможно, тяжелее женщине. А морально мужчине, что же вот тяжело? Приходит, как король домой, кушает суп. Да? Что ему тяжело? Вот это вот ощущение того, что его лишают свободы. То, что он должен быть кем-то подотчетным. Где я был? Куда я ходил? Просить у него разрешения, я должен пойти с друзьями. То, что он должен давать ей вот эту вот эмоциональную отдачу, к которому он не привык. Мужчины не дают друг другу, когда они друзья, у них вот этой эмоциональной отдачи в такой степени, в которой они должны давать жене, нет. И это первый раз, когда им приходится в жизни это делать. И есть мужчины, которым это очень-очень трудно. Просто иметь это в виду. И опять-таки поощрять их, благодарить за то, что они это делают. Да? Теперь очень важный момент – это дать возможность каждому из нас развиваться и себе, и второму человеку. Есть женщины, которые считают, что если они вышли замуж, у них уже нет возможности никакой, они просто себе не разрешают не пойти получить какой-то курс. Как это? Я же мать семейства, я должна все свободное время, я должна отдавать мужу, дому, детям. Да, они себе не дают возможности вообще наполниться ничем, наполниться какой-либо энергией, да, пойти получить какой-то курс. Может быть, интересный, компьютерная графика, какой-нибудь женский клуб, пойти на какой-нибудь отцагупе, спектакль какой-то, в музей, встретиться с подругой, просто посидеть в кафе. Они себе это не разрешают. Я мать семейства, я должна все давать мужу и детям. И, например, у них есть какая-то мечта. Они всю жизнь там работали чем-то одним, а мечтали делать что-то другое. Вот они с детства об этом думали, и так жизнь сложилась. Рано вышли замуж, да, и не получилось у них это реализовать. Ну все, жизнь прошла, у меня дети, у меня муж, у меня хозяйство, я не имею права себе, не дают себе возможность это учить. Поймите, что от того, что вы вышли замуж, и от того, что вы родили много детей, и от того, что вы взяли на себя все это бремя, это не значит, что ваши все душевные потребности, они в доме, они умерли. Есть женщины, которым интересны какие-то еще вещи. Теперь поймите, что от того, насколько вам вы будете наполнены, от того, насколько вы будете счастливы, зависит, насколько будет счастливы все в вашем доме, потому что женщина, она как солнышко, она светит энергией, а эту энергию она получает извне, из впечатлений, которые она получает извне. Если мужчина может заряжаться энергией сам собой, женщина, как правило, энергию получает извне. А я буду думать правильные мысли, таким способом я буду заряжаться. Очень вряд ли у вас это получится, к сожалению, потому что женщина, она построена так, она как луна. У нее нет своего света, она отражает свет. Она отражает свет, но при этом она да светит. Понимаете? Нам очень важно получать положительную энергию, положительные эмоции. Если мы, например, думаем, что мы положительную энергию, положительные эмоции получаем только от мужа и детей, это значит повесить на них очень тяжелое бремя. Потому что если они единственный источник нашего заряжения, как батарейка, да, нам нужно телефон зарядить, мы должны, у нас есть вот через что его заряжать, да, зарядное устройство. Понимаете, если этим зарядным устройством являются только наши дети и наш муж, особенно если это только наш муж, то мы на него на самом деле вешаем очень серьезное бремя, потому что нам много чего нужно для того, чтобы зарядиться, и от него это очень много чего требует. Вот он приходит вечером с работы, там, из колледжа, кто откуда, да, уставший, а мы же зарядиться хотим, понимаете, вот давай посидим, поговорим, расскажи, пойди. Это обязательно нужно делать. Нужно говорить каждый день хотя бы 15 минут вместе, обмениваться какими-то событиями, которые были в течение дня. Да? Должна быть связь. Нужно пару раз в неделю, хотя бы один раз, лучше два, выходить на улицу, делать там кружок, или пойти куда-то в кафе посидеть, или в парк погулять, куда-то поехать в гости или что-то. Да? И по дороге пока едем, даже что потом с другими людьми будем общаться, да, мы в машине едем, разговариваем между нами. Это очень важно. Очень важно, чтобы была эта связь. Но мы не можем, чтобы весь источник нашего заряжания, он был полностью на мужчине. Потому что у мужчины нет столько энергии нам дать. Очень редко какой мужчина может дать то количество энергии, которое нужно женщине для того, чтобы нормально себя функционировать в семье. И если это так, то получается, что она не заряженная, и у нее вот эти вот претензии к мужу растут из дня на день. А как мы понимаем, что чем больше она претензий высказывает, чем больше она пытается с него это требовать и сделать ему как бы ощущение, что он обязан ей это дать, тем мотивация у него ей это дать снижается. Ему тяжело, он чувствует, что из него это тянут клещами, и любое, какое-либо желание это делать у него пропадает. Поэтому обязательно ищите себе какой-то источник заряжения снаружи. Не только от мужа. Делайте так, мы должны заряжаться от него, но чтобы он не был единственным источником нашего заряжения. Это очень-очень важно. То есть вот слушайте уроки Талдота Шуруна. Но, возможно, это не всем, не всегда это полностью заменяет. Потому что есть люди, которым обязательно нужно общение живое. Подруга какая-то. Выйти в Гину даже с детьми маленькими. У меня куча маленьких детей, какая подруга, подруг у меня уже нет. Возьмите детей, выйдите в Гину, поговорите с соседками. Даже просто обычные беседы вот с соседками, с кем-то, это тоже нас заряжает, понимаете? Выйдите на прогулку, пообщайтесь с людьми. Делайте так, чтобы муж, он не был единственным источником вашего общения. Это особенно актуально для женщин, которые сидят дома. Женщины, которые на работе, как правило, им уже хочется тишины больше, потому что у них очень много энергии уходит на работе. Там есть всякие коллеги, особенно если они работают с людьми, так это вообще... Да, которые им морочат голову, им надо с ними разговаривать, у них уже в конце дня они хотят тишину. Тишины и покоя. Те женщины, которые сидят дома, они реально аккумулируют вот эту вот энергию, им нужно обязательно заряжаться положительной энергией. Потому что когда мы сидим в четырех стенах, то нам вот это вот ощущение одиночества, да, реализованности, оно у нас может разбухать. Даже если мы очень любим варить, и заниматься домом. И с детьми нам очень-очень интересно. В любом случае, ребенок, он потребляет энергию. Ребенок не всегда нас в должной степени заряжает энергией. Даже если нам с ним хорошо, даже если мы себе говорим правильные мысли, что я такая мать, и такие у меня дети, так все замечательно, все равно ребенок по сути своей, он существо, которое потребляет энергию. Понимаете, он еще маленький. Мы можем от него заряжаться просто, что называется, нахрен, да, получать удовольствие от того, что у нас такой хороший ребенок, и нам так всегда приятно, младенец, просто смотреть на него, да, как вот счастье такое материнское. Но в любом случае это никогда нам не заменит то количество энергии, которое мы должны получить от взрослого человека. То есть, конечно, в идеале это должен быть муж, но если мы сидим дома с маленьким ребенком, например, и муж приходит раз, ну, там, я не знаю, вечером на какое-то короткое время, и он приходит уставший, и сразу у него нет вдохновения нас выслушать и слушать, как у нас день прошел, да, мы на него злимся. Поймите его, поймите, он уже часть своей энергии снаружи израсходовал. Вы сидели сейчас дома, вы ее аккумулировали, вам было тяжело, вам реально необходимо сейчас зарядиться. Ищите, кроме этого, еще какие-то возможности зарядиться. Даже если это стоит денег, даже если это идет немножко за счет домашней работы. Я бы за это время могла бы выдрать весь дом, а вместо этого я иду, там, я не знаю, на кружок лепки или плю там фигурки. Неважно. Поймите, душевное здоровье – это вещь, которая стоит денег, оно стоит душевных усилий. Очень важно наполняться, делать так, чтобы муж не был единственным источником наполнения. И развиваться, если у вас есть какое-то желание, если у вас какая-то мечта. Понятно, что не всегда я сейчас с пятью детьми могу сейчас все бросить и пойти в университет делать вторую степень. Не всегда это возможно. Но хотя бы что-то, как-то развиваться, понимаете? Есть вот в Израиле, например, есть такая вещь университет Аптуха. Там можно экстерном брать какие-то курсы. У меня нет возможности учиться 5 дней в неделю с утра до ночи. Но я могу брать постепенно какой-то курс, даже один какой-то курс чего-то, он уже меня наполняет, я уже его жду. Уже у меня есть какое-то ощущение того, что я иду вперед. Понимаете, человек, он не статичный, нет статичного состояния в этом мире. Мы, если мы не идем вперед, мы идем назад. И если не обязательно это должно быть какое-то изучение каких-то наук или там макраме учить вязать, да. Если, например, мы люди такие, что нас интересует только дом и семья, пойдите на уроки, где учат воспитанию детей, например. Пойдите на уроки, которые обсуждают шломбайт. Пойдите на уроки, которые обсуждают нравственное совершенствование человека. На урок, который обсуждает недельную главу. Не обязательно должно быть что-то. Но у вас надо обязательно найти себе какой-то источник для заряжения, да, или, например, нет возможности у нас выйти из дома, учитесь, купите себе по интернету через компьютер какой-то курс, да, который там, не знаю, будет учить вас чему-то. Обязательно что-то, человек обязательно должен приобретать в жизни что-то новое. Когда человек абсолютно ничего нового, ни в какой области не имеет, у него постепенно становится очень сильно подавленное настроение. И он это подавленное настроение перебрасывает на своего мужа, на своих детей. То есть очень часто мы ощущаем какое-то неудовлетворение, и мы думаем, что наш муж в этом виноват. А на самом деле он в этом не виноват. Если мы не себя никак не реализуем, это не обязательно же интеллектуальная реализация. Кто-то из нас очень любит печь торты, не знаю, из 3 этажей, украшенные там кремом. Пойдите на курс. У вас нет курса, купите дигитальный курс. Смотрите, как это делать и совершенствуйтесь. Да? Кто-то из нас любит вышивать, шить, моделирование. Да что угодно, понимаете, человек – это творческая натура. Творчество – это то, что нас подпитывает. А если у нас никакого творчества нет, если ничего нового мы не постигаем, а мы еще совсем молодая женщина, мы 30 лет, да, я не могу, я все время с детьми, дети титули, дети бутылки, матерны, вот так вот я кручусь, и я ничего не вижу. Конечно, у вас будет подавленное настроение. Значит, нужно заплатить деньги, взять девочку, которая немножко последит за вашими детьми, выспаться, а потом с новыми силами что-то получить. Раз в неделю, час. Обязательно это делать. Делать какое-то наполнение, потому что в результате, когда мы делаем нашего мужа единственным источником нашего наполнения, то муж не в состоянии это выдержать, он не в состоянии взять на себя эту роль. Тем более, что мы начинаем его не просить об этом, а требовать, потому что когда мы тонем, мы же не вежливо просим людей, которые сидят на берегу, извините, пожалуйста, вы не могли бы нас вытащить из воды, а то мы сейчас утонем. Правильно? Мы кричим, вы вытащите нас, спасите, помогите. Мы требуем этого, потому что мы чувствуем, что сейчас погибнем. Вот когда мы находимся в подавленном душевном состоянии, у нас уже нет возможности просить, потому что мы чувствуем, что мы гибнем, мы тонем. Мы вместо того, чтобы просить, мы уже кричим. Мы уже требуем. А когда у нас начинаются крики и требования, то вторая сторона не хочет нам это давать. Не хочет нам это давать. Поэтому никогда не надо себя доводить вот до этого состояния, когда мы начинаем кричать и требовать, и тонуть. Тонуть в собственных невзгодах. И свое тяжелое состояние не надо перебрасывать на партнера. Не всегда партнер может нам это возместить. Теперь иногда это бывает вторая сторона с этой проблемой. Да? Наш муж находится на работе, которая ему не нравится, занимается каким-то делом для мужчины. Профессиональная деятельность по природе его, она более важна, чем для женщин. Нахон, сегодняшние женщины, они наполовину мужчины многие. Многие из них карьеристки, и им очень важно, пока они третью степень не защитят диссертацию, там, докторскую, они не успокоятся. Такое есть, но это не все женщины. Да? Это, в принципе, не в женской природе. Просто сегодня все перемешалось, и многие женщины, они себя ведут как мужчины в этом отношении. Да? Вот они способны, они делают карьеру, и это дает очень много душевных сил. Но, в принципе, есть женщины, которые особо не движутся, ничего страшного, им нормально. Мужчины по природе своей, им вот это вот признание общественное их, оно очень важно. Очень важно им заниматься вообще профессией, реализацией себя снаружи. У мужчины занимает по идее, должна занимать, так он сделан. Сегодня, конечно, все странно. Гораздо больше значимости, чем у женщины. Мужчина, который занимается изо дня в день работой, которая ему абсолютно не нравится. Мужчина, который находится в коллективе, который его не уважает, его постоянно что-то такое шпыняют, там недовольны им, начальник что-то все время им недоволен, платит ему слишком мало денег. Мужчина более им важна зарплата, чем женщинам. Женщина ходит на работу, не все, но некоторые ходят на работу, неважно, сколько им платят, главное, что им там нравится коллектив, да. А мужчина, если он мало получает, он это воспринимает как такое унижение, как будто бы меня не ценят, да, ему очень важно именно, чтобы он получал деньги за то, что вот он, представьте, он находится на какой-то работе, где его не ценят, которая ему не нравится, за которую ему мало платят. Как правило, и у него нет никакой возможности найти никакую другую. Он там пытается даже, он там туда-сюда ходит, ничего не получается у него. Или есть мужчина, не дай бог, который вообще не в состоянии себя заставить постоянно ходить на работу. Получили такое воспитание плохое в детстве, да, они в этом не виноваты, но так у них жизнь тяжело сложилась, что у них есть ощущение собственной никчемности вот такое. Вот. Они ни на одной работе, они удержаться не могут. Это очень большое несчастье для женщины. Как правило, это приводит к очень большим трениям в семье, когда муж не в состоянии взять ответственность за семью и не в состоянии ходить на работу, да, нормально, и все время с каждой работы его гонит, или он сам оттуда уходит. Как правило, это одна из причин, по которой семьи могут даже распасться, или будут очень сильные скандалы, или будет очень большое горе как бы на лице у женщины, будет очень тяжело, и будет трудно мужа уважать. Вот эти мужчины, да, они себя ощущают плохо. Им они не реализованы, у них они не реализуют свой потенциал, они не движутся вперед. Вот он тоже будет очень неправильно, если вот он свою горечь, он все будет выливать на жену. Вот постоянно будет ее критиковать: ты это не так сделал, ты то не так сделала, а она уже бедная старается. А он вот именно из-за того, что вот этот потенциал не реализован, ему плохо самим собой, он себя ощущает нулем. Он это все на нее вываливает, вот, критикует ее постоянно, обижает ее постоянно, или в каком-то депрессивном таком состоянии лежит в кровати, смотрит в телефон. Да, мы никогда не знаем, где бийца, где тарнеголь, где яйцо, где курица. Почему он залег в кровать? Он залег в кровать, и поэтому из него ничего не выходит, потому что он как бы в телефон совсем ушел. Или он ушел в телефон, потому что ему так плохо, что он уже не в состоянии с этой болью справиться. Обычно второе, это более мы находим. Теперь тоже, опять-таки, постараться с ним поговорить, найти какой-то стимул. Даже как будет тяжелее семье, чтобы он пошел в какую-то область, которая его мечта, то, что он хочет, то, что он может. Вот, пытаться его как-то зарядить вот именно на эту тему. Да? Не продолжать его гнобить. Нет, ты должен ходить туда в Махсан, пусть они тебя там грузят. Не только товарами, но еще и своими замечаниями, плохой зарплатой пусть тебя грузят. Не надо. Понимаете, нужно понимать, что человеку, когда его потенциал не реализован, ему это очень тяжело. Мужчине гораздо тяжелее. Дать ему возможность развиваться, чтобы у него тоже был какой-то курс. Вот ходить на шиурей Тора, когда слушают уроки Торы мужчины, это очень хорошо для них. Да, даже для совсем начинающих. Вот сам факт, у него есть ощущение, что он прожил этот день не зря. У мужчин есть ощущение вот этого духовного роста, духовного развития. Очень важно. Да, и как вспомнить Раби Акиву, что его Рахель, его жена, послала учить Тору в 3 года, он читать в 40 лет, он там сидел с 3-летними детьми, которые буквы учили. Понимаете, как он себя ощущал? Ему было очень тяжело. Она ему сказала: ничего, сегодня они тебе удивятся, завтра удивятся. На третий день они привыкнут. Переступи через это. Он переступил и вот стал великим Раби Акивом. То есть давать человеку возможность проявить себя, расти, идти вперед. Потому что если нет, то вся эта горечь, она будет выливаться нам на голову, в результате мы ничего хорошего не выиграем. То есть мы еще будем виноваты в том, что он ничего в жизни не достиг. Теперь очень часто люди имеют совершенно разные взгляды по различным вопросам. Иногда это вопросы могут быть бытовые, там во сколько вставать, во сколько ложиться, там сколько раз в неделю мыть полы. А иногда это вопросы могут быть гораздо более серьезные. Это может быть различные уровни религиозности, это может быть различные уровни мировоззрения, как бы взгляды в мировоззрении, расхождения очень-очень кардинальные, там, насчет кашрута, насчет всякие вещи, да, просто разные, там, политические взгляды разные. Есть люди, которым это важно. Получается, что как можно соединить несоединимое? Он думает это, а я думаю то. Когда мы женились, мы почему-то на это внимание не обратили. Но в результате потом поженились, и это же совершенно невозможно. Вот в этих ситуациях очень важно не давить одному на второму, а научиться уважать взгляды другого человека. Теперь, когда ситуация, когда женщина более серьезная в плане религиозного, чем мужчина, это априорно более легкая ситуация. Рабанит Нойш, да, у нее есть книжка такая «Юнама Хагаесела», то есть «Голубь в лощине», да, на иврите. Она там рассказывает историю о одной паре, которые были в Венгрии во время Второй мировой войны. И у них была возможность убежать от фашистов буквально в последнюю минуту, потому что если они не убегали, то они должны были попасть в Освенцим. И, возможно, сертификат в Америку был только у женатой пары. Они были двоюродные брат и сестра. Но, несмотря на то, что они были родственниками, мальчик был из полностью нерелигиозной семьи. То есть его родители и он уже ничего абсолютно не соблюдали, ни кашрут, ни шаббат, ничего. А девочка была из такой потомственной семьи хасидских, вот венгерских хасидов, вот так мы тоже в Израиле видим, да, такая в черных чулочках, вся закрытая, там, да, последователи Хатам Сафера, все очень-очень строго. И для того, чтобы убежать от фашистов, у них не было другого варианта, эти двоюродные брат и сестра поженились. Сначала этот брак, он был фиктивным, то есть они договорились так: мы с тобой женимся сейчас, понятно, что между нами ничего не будет, мы поставим хупу, на самом деле вместе мы жить не будем. Да, они друг друга знали. Мы уедем в Америку, и там в Америке мы разбежимся один направо, один налево, каждый будет заниматься своими делами, и все. Мы так и просто, мы это делаем только для того, чтобы спастись, брак будет фиктивным. Хорошо. Они, значит, фиктивно зарегистрировались, приехали в Америку по сертификату. И там им было очень-очень одиноко. То есть они были одни, там у них не было никаких родственников среди чужих людей. Были такие сложности с деньгами, с бытом, с языком. Они не знали английского языка. Им было очень-очень одиноко. И они поняли, что они просто не в состоянии пойти один направо, один налево. То есть они не в состоянии выдержать. Это вот каждый сам по себе. И тогда они решили пожениться по-настоящему. Но каким образом люди могут пожениться по-настоящему? Если один абсолютно ничего не соблюдает, даже ни шаббат, ни кашрут, и голову не покрывает, а вторая венгерская хасидка в черных чулках, каким образом они могут пожениться и сохранить брак? Вот они договорились так, что они сохраняют, что называется, статус-кво. То есть они не вмешиваются один в жизнь другого. То есть она будет делать дома кашрут, у него будет кошерная еда дома. Он там, если он хочет есть что-то некошерное, он ей тарелки ее не портит. Она ему словно эту тему не говорит. В шаббат она делает кидуш, она полностью соблюдает весь шаббат, он ее не просит нарушать шаббат. Если он хочет нарушить шаббат, это его личное дело, к ней это никакого отношения не имеет. Тарата Мишпаха, да, законы семейной чистоты, те времена, когда им запрещено по Торе быть вместе, вместе они не будут, она сама там делает все свои проверки, сама все решает, он, так сказать, в это абсолютно не вмешивается. И вот они так прожили 70 лет, дожили до 90 с лишним лет, пока муж умер и жена уже сидела шива. У них выросла куча детей, и дети все стали религиозными. Спрашивали мне на шива, и муж, да, вот там хочется ждать хэппи-энда, мы хотим услышать, вот когда жена так себя правильно ведет. И 70 лет, да, она ему давала возможность делать, что он хочет, она его уважала и уважительно к нему относилась. Ни слова ему не говорила, все дети выросли религиозные. Нам хочется услышать в конце такой истории хэппи-энд. А потом муж вырастил себе длинные пейсы, купил себе капоту и высокий штраймл и стал венгерским хасидом. Но такого хэппи-энда не произошло. Он как был нерелигиозным человеком, так 90 лет он нерелигиозным человеком и умер. То есть он так, к сожалению, к Авину Шибашама не вернулся. То есть не то, что это всегда зависит от жены, как нас учат, да, если праведная жена, то муж будет праведник, а если жена злодейка, то муж будет злодей. Не всегда это 100% так работает. Да, у женщины есть возможность повлиять на мужчину, больше, чем у мужчины на женщину, но не всегда 100% это работает. Но теперь обратите внимание, все дети у нее стали такими же венгерскими хасидами, как она. Как это им удалось? Как это произошло? Ее спрашивают, как ты могла? Она говорит, я уважала его в том, что есть у него. И дети видели мое уважительное отношение к нему. И поэтому они пошли за мной. Ему дети вообще по природе своей, если мать себя ведет нормально, идут за матерью. Вот то, что есть у матери внутри, это для тех из нас, у кого мужья более слабы, чем мы. Да? У меня Баруха Шем не так, но у кого это есть. Да? Что вы знали, написано в Торе, Шмабни, да, известный вот этот пасук, да, Шмабни Муса Авиха, Ваальти Тош Торат Эмеха, да, известное очень выражение. Слушай, сын, наставление, нравственное наставление твоего отца, и не бросай Тору. То есть ребенок, он слушает то, что папа говорит, но то, что мама говорит, у него сидит внутри. Потому что мы через чувство, вот через эмоции наши, у нас эмоциональная связь, она более близкая с детьми. Поэтому бояться того, что они научатся от папы неправильному поведению, все то время, пока вы не делаете конфликты, все то время, пока вы относитесь к нему уважительно, да, ты говорите, у нашего папы своя дерахма, он взрослый человек, мы его обсуждать не будем. У нас своя. Вот все это время ребенок, он будет с вами. В таких семьях дети в результате остаются религиозными. То есть не то, что боятся отца, они научатся. А когда они не остаются, когда жена пытается силой его переучить, понимаете? В иудаизме муж, он духовный лидер. Жена идет за мужем, а не муж идет за женой. Вы не сможете силы никогда в жизни сделать так, чтобы ваш муж стал что-то соблюдать и что-то делать, потому что его мужская гордость ему это не позволит сделать. Мужчина не принимает моральные постулаты от женщины. Она может на него влиять своей любовью, она может влиять на него своей поддержкой, своим уважительным, восторженным взглядом, уважительным отношением к нему. У него может возникнуть желание что-то делать. Она может молиться Всевышнему, и молитвы, они не, особенно если это со слезами, они не возвращаются пустыми. И может так случиться, что вдруг с ним произойдет какое-то изменение. Но силой, скандалом, унижительным отношением, плохим разговором в глазах детей, как бы перед детьми, обсуждением папы, что он плохо сделал, и не учитесь от него, никогда в жизни мы ничего не добьемся. Когда мы так себя ведем, у мужчины, мы помним, что у них вот этот вот их гормон, да, мужской тестостерон, это гормон милхамы, войны. Да, они сразу, если мы в них вводим соперника, если будем в нем ощущение того, что мы ему враги, да, мы с ним соревнуемся, мы его пытаемся подчинить, то мужчина сразу идет в атаку, как правило. У него это на автомате. Мужчина готов нас любить и слушать, когда он чувствует, что мы часть его. А как мы можем быть частью его, если мы венгерские хасиды в черном платке, в черных чулках, а он с непокрытой головой? Как мы можем быть частью его, если мы чувствуем, что мы с ним во всем? Мы любим его, мы заботимся о нем, мы относимся к нему с уважением. Смотрите, это очень непростая ситуация. Я не говорю, что она простая. То те из нас, кто в ней находится, это действительно каждодневное какое-то такое вот справляться с сложностями со всякими, с трудностями. Но в результате, да, если он будет любить меня, чувствовать, что я часть его, несмотря на то, что у меня есть свои взгляды, я с ним. Я с ним, я ему близкий человек, готова выслушать, я о нем забочусь, я хочу, чтобы ему было хорошо, чтобы он был счастлив. Вот это вот ощущение. Да, то тогда он не будет эти военные действия начинать. Он будет относиться ко мне с уважением, потому что я отношусь с уважением к нему. Когда есть уважение между папой и мамой, даже если у них разные взгляды на вещи, мы всегда так сильно боимся, что нет единства между папой и мамой. Они не говорят все время одно и то же. Мама разрешает, папа запрещает, мама разрешает. Дети очень быстро учатся, что у папы с мамой есть разные как бы, взгляды на какие-то вещи. Если мы не соревнуемся один с другим, если мы не подкалываем и не говорим, папа тебе запретил, а я сейчас тебе разрешу, да? Если вот такие вот вещи мы не делаем, если мы не становимся манипуляторами, мы не начинаем манипулировать детьми для того, чтобы доказать самим себе и нашему супругу, кто здесь прав, а кто виноват, чья позиция в этой жизни, она правильная, единственно правильная и законная, то в таком случае дети уважают нас обоих, и они могут научиться маневрировать и как-то между нами, да, и понять, как себя вести. Нет тогда такой проблемы, что у нас есть разница во взглядах. Дети просто получают такую информацию о жизни, что есть люди достойные и такие, которые ведут себя по-разному, но при этом они уважают один другого. И у меня есть свобода выбора. Но тогда мы можем очень сильно испугаться. Да, у него есть свобода выбора. Иди, знай, сейчас он выберет папу без кипы. И тоже кидуш не будет делать, а вместо этого будет футбол смотреть в шаббат, да? Не бойтесь, если у вас на самом деле уважительное отношение к нему, помните, вы как мама, у вас всегда есть перевес. У вас есть всегда перевес, потому что айти то, что ратамеха, это в природе ребенка, что он на самом деле, если у вас хорошая с ним связь, конечно, если вы ему не устраиваете скандалы, если вы с ним не воюете с ребенком, потому что если ребенок подросток, а вы с ним воюете, конфликтуете и пытаетесь силой его заставить, то вы опять-таки будете в нем кого? Противника. Он не хочет вас слушать, да? Но если это все по-доброму, если он чувствует, что вам на самом деле важно, то не бойтесь, он пойдет с вами, он пойдет за вами. Он ничего плохого из этого не будет. Всегда стремиться, чтобы в доме был мир. Никогда не идти на войну. То же самое с бабушками, с дедушками, да? Помните, что у нас нет мицвы воспитания родителей. От того, что мы вернулись к чуве, это не значит, что наши родители, как бы мы ни хотели им добра, как бы нам не было важно, важно, чтобы они получили ганеден после 120, у нас нет никакой возможности начать на них давить, требовать от них чего-либо, чтобы они делали, потому что нет у нас за это ответственности, нет у нас мицвы воспитания родителей. Чем более уважительно и мягко мы будем к ним относиться, чем больше они будут видеть, что от того, что мы стали религиозными, наше отношение к ним стало только лучше, тем легче им будет это принять. Может быть, постепенно. Кому-то больше это времени возьмет, кому-то меньше. Но в любом случае, будет легче увидеть это, будет легче принять то положительное, что есть в иудаизме, что мы будем идти войной и заставлять их что-то делать. Как только мы что-то заставляем, у человека сразу пробуждается чувство противоречия. Вот это вот помнить и идти всегда с уважением к другой стороне. Стараться сохранить вот эту индивидуальность личности, стараться беречь вот это вот... неповторимость каждого человека, его потребности, уважать их, не отрицать их, потому что у нас их нет. Вот если это есть, то тогда Безрат Ашем нет с помощью того, что он станет как я. Нет то, что мы станем сиамскими близнецами, сросшимися, которые каждое, в каждое место ходят вместе. А именно благодаря вот этому взаимному уважению, умению ценить потребности другого человека, уметь ценить его достоинства, его взгляды, которые отличаются от меня, именно с помощью этого мы сможем достичь настоящего единства. Это то, что я хотела сегодня сказать. Батшева, вы хотите узнать, может быть, у кого-то есть вопросы?
Да, спасибо большое. Мы только спросим у Тиферет, потому что наше время уже...
А, Хава уже, может быть,
здесь. Рабанит Хава уже с нами, или у нас еще есть несколько минут, чтобы задать вопросы. Тиферет, добрый вечер.
Добрый вечер. Я пока не вижу участников Рабанит Хава. Я думаю, вы увидите, как оно зайдет. Пожалуйста.
Хорошо, да. Если у кого-то есть вопросы, это время их задать. Можете написать нам в чат, или вы можете поднять руку, и мы озвучим ваши вопросы. Вот у нас есть поднятая рука.
Да, можно включить микрофон.
Двора, я включаю вам микрофон.
Да, здравствуйте, я попала на ваш урок. Спасибо большое, что меня подруга послала. Все, скажите, пожалуйста, у меня есть такая проблема. Сын, значит, сейчас в такой ситуации, что я вижу, что ему не хватает духовности. Он знает все, но иногда противится, кое-что не делает. Я бы хотела, чтобы он одевал тфилин. Как мне вот, как, ну он уже взрослый, 32 года. Как ему подсказать, как ему найти эти слова, чтобы не обидеть, как вы говорите, не заставить его, не, ну, как бы вот с таким сыном вот разговаривать? Вот как вот можно? Вот вы не подскажете?
Ну, да. Конечно. Смотрите, во-первых, конечно, давить тут абсолютно бесполезно. Вы можете ему, как любящая мама, посоветовать. Рассказать ему что-то про тфилин короткое. Сказать, что тфилин всегда нужно мотивировать человека чем-то важным. Например, скажите, что вы его очень любите, если за него беспокоитесь. Тфилин – это вещь, которая хранит человека. Она его охраняет в этом мире. И если он его будет накладывать, то это ему как шмира. Вот не случайно солдаты, когда идут вот на войну в Израиле, да, воюют с арабами, они всегда носят с собой тфилин. Даже нерелигиозные люди очень часто перед сражением, вот они идут в какой-то бой, в опасную операцию, одевают тфилин. Почему они это делают? Потому что это то, что их хранит. Вот сказать ему, сынок, смотри, сегодня так и так, так все опасно в жизни, все. Я, мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь класть тфилин. Купить ему тфилин, да?
Может купила, быть, купила.
Купила, дать ему вышитый. Есть такие специальные сумочки с вышитой, с инициалами. Да, положить ему туда какую-то еще, может быть, записку от вас. Мама тебя любит. Вот сказать ему, вот бери с собой. Вот когда будешь открывать, каждый раз будешь видеть письмо от меня. Вот я буду чувствовать, что Всевышний тебя хранит. Да, что он тебя любит. Вот дать ему вот это вот ощущение, понимаете, чтобы у него связалось мицват тфилин вот с ощущением материнского тепла. Потому что мы же все дети Всевышнего. Когда мужчина одевает тфилин, он как бы он вступает в связь с Авину Шембашамаем. Это наш папа. Всевышний наш отец, да? Мы все дети Всевышнего. И вот но он не всегда мужчина, который был воспитан в атеизме, он может это почувствовать. А любовь мамы он может почувствовать всегда. Но постарайтесь как-то связать вот вашу любовь с ним, да, сказать ему, вот смотри, вот я тебе кладу тут записочку от меня, вот сердечко, там что-то, что хотите. Mm-hmm. Каждый раз, когда ты одеваешь тфилин, вот ты вспоминаешь, что я тебе это подарила, вот ты думаешь, что Всевышний тебя хранит, и я за тебя молюсь, мне это очень важно, да. Возможно, вот это вот ощущение тепла, это то, что его приблизит, и то, что в результате ему даст возможность тоже какую-то духовную осуществлять. Безрат Ашем.
Безрат Ашем. Спасибо большое. Вы так хорошо говорите. Просто привет. Спасибо.
Да. Еще что-то, Батшева?
Да, спасибо, Двора, за вопрос. Если у кого-то еще возник вопрос, я вижу, что Рабанит Хава пока еще не с нами. Можете воспользоваться этой возможностью. И пока мы ждем вопроса, сделаем маленькое объявление, что следующий наш урок будет тоже в следующее воскресенье. И следите за нашими анонсами. Это будет или в 6, или в 9. Пока еще не окончательно неизвестно. Поэтому следите за анонсами на сайте или в наших WhatsApp-группах.
Да, обязательно.
вижу, вопросов у нас нету, но и Рабанит Хавы тоже пока нету.
Тогда я немножко вкратце расскажу, о чем будут посвящены ближайшие три урока. Три урока, мы как бы все время говорим, сейчас, ну, достаточно долгое время, мы говорили о теме семейных отношений, несмотря на то, что я как бы, входила тоже и в попутные вопросы воспитания детей, и вопросы воспитания самой себя, и ощущения вообще себя в мире, да, самоощущения. Потому что это связанные вещи, невозможно разделить семейную жизнь с мужем от всего остального. Да? Это не что-то вырванное из контекста. А вот сейчас, последующие три урока, мы будем говорить больше о том, что подходит даже женщинам, которые не замужем и, в общем, всем подходит. Будем говорить о свободе выбора, о нашем предназначении в этом мире, о цели существования, то есть о каких-то более таких глобальных вещах. Конечно же, я тоже буду давать их немного через призму нашей женской роли в этом мире и буду давать примеры и из семейной жизни, и из воспитания детей. Понятно, обязательно, да? Но как бы вот эти три урока хотела немножко изменить, как бы немножко выйти за рамки семейных отношений, а именно дать такой более мировоззренческие такие уроки, которые, Безрат Ашем, дадут нам ощущение полноты жизни, самореализации, даст нам душевные силы для того, чтобы быть лучшей мамой, женой, просто быть счастливой женщиной, счастливой девушкой, кто еще не замужем. Да? Вот первый урок будет посвящен именно свободе выбора и где проходит вот эта грань между тем, что нам Всевышний посылает свыше, и между тем, что мне дано выбирать. Второй урок, он будет посвящен именно предназначению моему, как почувствовать, для чего меня Всевышний спустил в этот мир. И третий урок, он будет посвящен о том, что все в этой жизни, оно имеет какую-то цель. То есть как почувствовать цель моего существования, как ее наметить, как планировать как бы свою жизнь для того, чтобы ощущать какое-то удовлетворение от того, что я иду вперед. Вот это вот тема ближайших трех уроков. Буду очень рада всем, кому это интересно. Будем, как всегда, открыты для любых вопросов и обсуждений, если есть какие-то проблемы. И буду надеяться, что это даст людям силы моральные для того, чтобы те, кто с какими-то трудностями сталкивается каждый день, иногда бывают трудности очень, очень простые, да, чтобы у него были силы с ними совладать. Безрат Ашем, Баласета Дишмая. До встречи!